С вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, набирает обороты, раз за разом создавая новые беспрецедентные ситуации и разрушая экономические стереотипы. Режим самоизоляции, который в России длится уже месяц, многократно усиливает тяжесть кризиса и ухудшает психологическое состояние граждан. Вот об этом всем сейчас и поговорим. А пока я хотел напомнить о нашем телеграм-канале «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги под домашним арестом. Как ограничения меняют потребление? Карантинные ценности. Почему доллар не растет, а нефть ушла в минус?
В минувшие выходные председатель счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики по итогам этого года на 7-8%. Он также заявил, что уже в этом году правительство могло бы потратить половину из накопленных резервов в Фонде национального благосостояния. Кроме того, Кудрин предложил государству оказать гражданам продовольственную или материальную помощь. Тему помощи населению мы затронули в прошлой программе. Речь шла о предложении Сергея Гуриева поступить как в США и в период действия карантинных ограничений раздавать всем взрослым россиянам по 20 тысяч рублей в месяц. Свое мнение по этому поводу на прошлой неделе высказал и глава Сбербанка Герман Греф в интервью главе Думского комитета по бюджету Андрею Макарову. Причем начал он свой ответ зачем-то с неудачной шутки.
Вы знаете, здесь как в том анекдоте, да, назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая. У нас нет снарядов. Вот так же и здесь. Да? У нас нет такого количества снарядов. Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить имитировать совершенно спокойно, в очень короткий период времени, 3 триллиона долларов долга, разместив его на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть подобные ограничения. У нас нет ограничений, связанных с объемом долга. У нас он составляет 15% ВВП, это очень мало. Мы одна из самых, в этом смысле, благополучных стран в мире. И в этом смысле мы могли бы себе позволить совершенно спокойно, скажем, 20% ВВП раздать людям. Но, к сожалению, есть ограничения на обратной стороне. У нас нет такого источника, рыночного источника денег, который есть у Соединенных Штатов Америки или у европейских стран.
Зачем Герману Грефу, которого я всегда считал человеком неглупым, говорить то, что, мягко говоря, не соответствует действительности, совершенно непонятно. Обязательства, которые берут на себя американские или европейские власти, оказывая масштабную помощь, действительно финансируются за счет размещения государственных долговых бумаг. Только львиную долю этих долговых бумаг покупают никакие не инвесторы по всему миру, а собственные центробанки. Называется это количественное смягчение. Федеральный резерв США уже приобрел государственных и ипотечных бумаг на 6,5 триллионов долларов и останавливаться совершенно не собирается. Агентство Bloomberg опросило ведущих экономистов США. Они сошлись во мнении, что Федрезерв купит в общей сложности бумаг на 10-11 триллионов долларов. Аналогично финансируются программы господдержки и в Европе, и в других странах. И Греф не может этого не знать. Так что если у российских властей чего-то не хватает, то явно не снарядов, о которых говорит глава Сбербанка. Скорее не хватает способности отказаться от привычных схем и стереотипов и выйти за рамки узких ведомственных задач. За примером далеко ходить не надо. В пятницу ЦБ ожидаемо снизил ставку рефинансирования до 5,5% годовых. А на пресс-конференции, которая состоялась после оглашения этого решения, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что на инфляции это не скажется из-за резкого сокращения спроса. Для ЦБ инфляция главная, за остальное они не отвечают. А для Минфина главный бюджет. Поэтому глава ведомства Антон Силуанов чуть не каждую неделю публично подсчитывает, насколько ему хватит резервов, чтобы исполнять все бюджетные обязательства. И выглядит это уже настолько неуместно, что за министра становится даже как-то неловко. К этому мы еще вернемся, а пока о надвигающихся майских праздниках, которые в этом году мало кого порадуют. Формально режим самоизоляции действует в России до конца апреля. Однако после состоявшегося 24 апреля совещания с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, можно не сомневаться, что самоизоляция будет продлена как минимум до середины мая. Иначе месяц карантинных мероприятий может оказаться потраченным впустую. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требования сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период.
Это означает, что длинные майские праздники, которые многие привыкли проводить как минимум не дома, а то и вовсе за пределами России, для большинства будут испорчены. Придется выбирать, либо сидеть в изрядно надоевших за последний месяц четырех стенах, либо искать хоть какой-то вариант – выехать самим и вывести детей на свежий воздух. На дачу пока ехать не возбраняется. Я и сам большую часть времени провожу в деревне и возвращаюсь в Москву только для подготовки программы. Должен сказать, что пока ни о каких послаблениях речи не идет, скорее наоборот. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели и другие регионы. Но дачи есть далеко не у всех. Какие еще есть варианты, разбиралась Анастасия Тищенко.
Границы закрыты, передвижение по России ограничено. И своей дачи тоже нет? Неужели на майские праздники не получится куда-нибудь съездить? Туристические компании открывают секрет. Надежда на небольшие путешествия все-таки есть.
Есть некоторые послабления пока насчет мая в некоторых регионах. И это больше касается туров с палатками. Например, в Карелии майские праздники, в принципе, реально сходить в тур с палатками. У нас пока не отменены туры в Дагестане в середине мая. Это конные туры тоже с палатками. Камчатка в мае тоже планируется в таком усеченном формате.
Рассказывает генеральный директор сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Репникова. Компания «Сила ветра», которая организует круизы, регаты, экспедиции на яхтах, также пока не отменила свое майское путешествие. Парусный лагерь в Сочи.
Мы очень надеемся, что при оптимистичном сценарии можно будет там проводить тренировки. Да, что город будет открыт, что будут принимать туристов и можно будет походить на море, на яхту. Но, честно говоря, очень сложно прогнозировать, то говорят, что меры будут ужесточаться, то сниматься, какие-то ограничения. В этом во всем разобраться невероятно сложно.
Все предложенные туры не подразумевают проживание в отеле или в гостинице. В мае в курортных зонах России, например, в Сочи и аннексированном Крыме, такой возможности и нет. До 1 июня отели, гостиницы, санатории, пансионаты не принимают гостей. Это указы губернаторов. Впрочем, некоторые туристические фирмы приняли аналогичное решение самостоятельно.
Мы исходим не только из указа губернатора, а из собственных оценок и соображений. Провинция, в общем, гораздо более уязвима и беззащитна в этой истории с вирусом. Все медицинские учреждения в провинции находятся в тяжелом состоянии.
Рассказывает Алена Каменская, заведующая музейной частью Костромского терема-усадьбы. Это бывший дом крестьянина-отходника, построенный в конце 19 века. Сегодня здесь находится отель и музей. До ближайшего населенного пункта 8 километров. Когда власти ввели карантин, некоторые хотели пересидеть его в тереме.
Люди очень хотят приехать. В общем, писали и нас уговаривали их пустить. Но, тем не менее, вот мы закрыли программу, которая была планировалась на Пасху.
Сегодня, по словам туристических компаний, желающих отдохнуть в мае и даже в июне немного. В основном люди бронируют отдых на вторую половину лета, хотя турфирмы часто предлагают бесплатную отмену бронирования или перенос дат. И уже с 1 июня надеются запустить основную часть своих программ.
1 июня многие регионы настроены уже активно работать. Тот же Краснодарский край, который у нас является самым главным курортом страны, он очень активно готовится к июню, уже продают путевки. Поэтому мы ориентируемся на Краснодар. И тоже надеемся, что все восстановится.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу в этом году. Российские фирмы готовятся к росту внутреннего туризма.
Выбор будет большой от Камчатки до Кольского полуострова, от Кавказа до Северной Карелии. Мы сейчас делаем такой такую полноценную коллекцию индивидуальных путешествий, вид путешествий, как раз направленных на то, чтобы путешествовать в маленькой группе, своей семьей, либо небольшой компанией, чтобы вот покрыть вот это вот беспокойство людей по поводу заражения.
Делится планами исполнительный директор компании Russia Discovery Юлия Григорьева. Хотя возможно, что некоторые зарубежные страны все-таки будут принимать туристов. Например, Болгария надеется открыть летний сезон 15 июня. Но будет ли она или другие страны принимать россиян, пока неизвестно.
Единственное, хотя и слабое утешение, заключается в том, что на отдыхе в майские праздники россияне существенно сэкономят. Да и на летнем отдыхе тоже. По крайней мере, в первой половине лета, если ситуация каким-нибудь волшебным образом существенно не изменится. Как долго останутся закрытыми границы и как долго будет парализовано международное авиасообщение, сегодня предсказать никто не возьмется. Как в этой ситуации собирается выживать российский туристический бизнес, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Мы все-таки планируем, что с начала летнего сезона есть шанс открыть внутрироссийские путешествия. Международный туризм должен потихонечку возобновляться. Звучат очень осторожные прогнозы, но в любом случае международные путешествия, наверное, будут стартовать в Европу не раньше августа-сентября. А в этой ситуации проблем с визами не будет. Мы очень благодарны Италии, которая продлила визы наших туристов, которые не смогли этой весной воспользоваться путешествиями. И, наверное, по этому пути пойдут и другие страны. Кстати, Россия выступает точно с таким же предложением для иностранных туристов, которые не смогли отправиться в путешествие весной и летом. Скорее всего, визы тоже будут продлеваться. Новые туры пока продаются, но на более дальние даты. Конечно, уже не будет тех цифр, которые были годом ранее. Мы планируем, что этот год покажет снижение как минимум на 50% всех видов путешествий. И только в следующем году можно говорить о каких-то показателях более существенных. А внутренний туризм как раз ограничен четко по срокам. 28 марта по 31 мая мы получили рекомендации приостановить продажи новых туров. Начиная с 1 июня часть операторов уже предлагает свои полетные программы. И как раз операторы, которые входят в нашу ассоциацию туроператоров России, очень аккуратно предлагают специальный продукт. Сейчас все без исключения из-за плохого спроса предлагают промо-акции и скидки. Отели делают скидки иногда 40-50%, так как загрузка крайне мала. Мы не ожидаем кардинального роста цен. Более того, с учетом снижения потребительской способности будут в приоритете либо люксовые туры. Все кризисы показывают, что этот сегмент менее всего подвержен каким-то падениям. Но мы все-таки работаем больше для интересных экскурсионных, туристических, морских туров. И в этой ситуации люди будут выбирать, наверное, более бюджетный вариант. На майские праздники, уже начиная с 28 марта, это рекомендация, которую выполняют и гостиницы, и туроператоры, и турагентства. Закрыты все бронирования. Более того, те люди, которые оказались в начале ограничений, они проходили 14-дневный карантин и не могли выйти даже на улицу. Есть ситуация, когда у людей есть недвижимость в тех или иных регионах России, и они едут к себе на южную дачу, но в этом случае они тоже попадают сразу на 14-дневный карантин. Но это временное ограничение. Также, к сожалению, мы не можем принимать и иностранных наших гостей. Правда, очень хорошие новости. Мы уже точно знаем, что электронная виза, которая была только в Санкт-Петербурге, Калининграде, на Дальнем Востоке, с 1 января 2021 года будет повсеместной, и надеемся, что она будет мультивизой. Эта виза будет давать возможность путешествия на 16 дней. И самое важное, что ее можно получить дома за 4 дня через интернет. Есть комплекс мер по поддержке, не все еще реализованы, но уже есть положительные факты. Но прежде всего, туроператоров по выездному туризму, которых не меньше 500, освободили от уплаты в резервный фонд турпомощи и фонд персональной ответственности. Это очень немалые деньги. А вторая мера поддержки – 3,5 миллиарда рублей, которые утверждены правительством. Это деньги за вывоз туристов и возмещение невозвратных тарифов. Но основной вопрос, который сейчас ставят компании, это налоговые каникулы, а не отсрочка. Это возможность особых ставок по аренде. Ну и, конечно, нужна прямая поддержка, в том числе субсидиями, которые, например, сейчас обсуждаются по внутреннему туризму. Без субсидий внутренний туризм будет крайне сложно как-то реанимировать. Но все заняли выжидательную позицию, все хотят знать точную дату, когда будут разрешены путешествия по России. И в этой ситуации другого выхода нет, когда все границы закрыты, визу невозможно получить в другую страну. А туристы, конечно, будут однозначно выбирать путешествия по России. Но взрывного спроса одномоментно точно не будет. Будет очень поэтапный рост. Сейчас предварительные бронирования показывают, что большой интерес есть на июль, август и сентябрь. И у нас есть предположение, что бархатный сезон в этом году как раз будет успешный. Ранее было около 4000 туроператоров по выездному туризму и только 700 компаний по внутреннему туризму. Сейчас все кардинально поменялось. Фактически все компании получили реестровый номер по внутреннему въездному туризму. И крупнейшие туроператоры сейчас в первую очередь обсуждают в том числе чартерные рейсы по России. Это те операторы, которые традиционно, например, больше всего отправляли туристов в Турцию, Таиланд и многие другие страны. Поэтому внутренним туризмом занимаются фактически теперь все компании без исключения. И, наверное, этот летний сезон и бархатный сезон, зимний будущий сезон именно по России поможет этим компаниям как-то удержаться на плаву. Но в любом случае самый сложный вопрос, что мы не ожидаем стопроцентного возвращения спроса. В туризме есть уникальная история, когда отложенный спрос возвращается, и он очень помогает отрасли. Вот этот отложенный спрос, скорее всего, вернется уже в следующем году, когда люди накопят деньги для путешествий, ведь, к сожалению, для многих путешествий это не предмет первой необходимости. Сейчас основной вопрос – это продукты питания, оплата жилья, образование, медицина. Но туризм однозначно будет восстанавливаться и, наверное, очень быстро в следующем году.
Отдых и путешествия – не единственная статья расходов, по которой ударил режим самоизоляции. На днях были опубликованы результаты совместного исследования Международного центра РАМИР и компании BCG, которые свидетельствуют, что россияне уже начали или планируют в ближайшее время начать сокращать расходы на 90% товаров и услуг. Причем причина не только в том, что денег у людей стало меньше, они боятся потерять работу или опасаются сокращения доходов. Более половины опрошенных говорят, что они сидят дома и тратить деньги им просто не на что. Рост расходов ожидается только в 5 категориях. Это коммуналка, понятно, люди тратят больше воды и электричества, услуги мобильной связи, домашний интернет, безрецептурные лекарства и свежие продукты. Во всех остальных категориях товаров, от бакалеи до автомобилей и товаров длительного пользования, можно смело прогнозировать дальнейший спад продаж. На что россияне тратят последние деньги, изучала Анастасия Тищенко.
Гантели, крупы и вино, а также напольные подушки, домашние пивоварни и товары для взрослых. Аналитики крупных компаний рассказали, что пользуется спросом у россиян во время пандемии. Самый значительный рост продаж у санитайзеров. Их стали покупать примерно в 200 раз чаще. Таких показателей нет ни в одной другой категории товаров, что логично с учетом того, что раньше санитайзеры почти никто не покупал. Любопытно, что выросла популярность аксессуаров для волос. По данным агрегатора товарных предложений Price.ru, в апреле их стали покупать в 6 раз чаще обычного. Примерно в 2-3 раза увеличился спрос на зубные щетки, пасты, шампуни и жидкое мыло, сообщают аналитики компании AliExpress Россия. Они также отмечают, что почти в 4 раза выросли продажи свечей для дома. Необходимость обустроить свое жилище в условиях самоизоляции диктует спрос на товары. Так, работа из дома вынудила многих купить ноутбуки. Их продажи выросли на 139%. А конференции и совещания по видеосвязи удвоили спрос на VR-гарнитуры. Позаботились россияне и о досуге. Озон отметил, что продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры выросли в 3 раза, а настольные игры, товары для творчества и книги стали покупать в 1,5-2 раза чаще. После закрытия в марте спортзалов аналитики Авито заметили, что растут продажи спортивного инвентаря. Штанг и гантели на 38%, ковриков для йоги на 66% по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. В 5 раз чаще россияне стали покупать степперы, в 4 раза чаще тренажеры для гребли. Кроме того, в 2 раза вырос спрос на товары для настольного тенниса. Последние, видимо, покупают те, у кого есть дача. По дороге туда россияне также приобретают удобрения и грунты, детские корки и качели, цепные, пилы и теплицы. В этой категории товаров продажи выросли на 15%. 20-30%. Из необычных популярных запросов россиян – пивоварни, винодельни, напольные подушки и товары для взрослых. О росте спроса на них говорят аналитики AliExpress Россия. Новую одежду, по данным Сбербанка, россияне во время кризиса покупать перестали. Продажи в этом сегменте упали на 94%. Впрочем, LaModa утверждает обратное. В марте их аналитики заметили рост спроса на плащи, кроссовки и пиджаки. Сохранился спрос и на одежду для дома. А вот новая мебель, бытовая техника и электроника, кроме ноутбуков, авиа и ЖД билеты, россияне во время пандемии стали покупать в 1,5-2 раза реже. Снижение спроса также отметили продавцы ортопедической обуви, солнцезащитных очков и товаров для будущих мам. В целом, по информации Сбербанка, каждую последующую неделю карантина россияне тратят все меньше денег.
Если бы экономия объяснялась исключительно карантинными ограничениями, было бы еще полбеды. В конце концов, карантинные ограничения отменят не в мае, так в июне. Уже сейчас вице-премьер Татьяна Голикова говорит об усталости россиян от режима самоизоляции. Дольше ни люди по домам не высидят, ни экономика не выдержит. Но восстановление спроса на докризисный уровень и после снятия карантина ожидать не стоит. Потому что тратить не только не на что, но и нечего. По данным исследования Райффайзенбанка, доходы в апреле снизились у 56% россиян, больше половины населения. Хотя месяц объявлен нерабочим с официальным сохранением зарплаты. Но доходы снизились даже у тех, кто умудрился сохранить рабочее место и избежать неоплачиваемого отпуска. В большинстве российских компаний доход работников складывается не только из зарплат, но и из всевозможных премий и бонусов. На голый оклад сильно не разгуляешься. Сейчас же кошмарный сон, который долгие годы мучил не только героя советской комедии «Бриллиантовая рука», начинает сбываться.
Чтоб ты жил на одну зарплату!
Поддерживать платежеспособный спрос власти, похоже, не сильно рвутся. На предложение Сергея Гуриева раздавать деньги населению отреагировал не только Герман Греф, но и Эльвира Набиуллина. Она твердо сказала, что печатать деньги и раздавать их всем подряд правительство и ЦБ не будут, поскольку это чревато повторением гиперинфляции 90-х. Эта оценка, кстати, совпадает с тем, о чем мы говорили в прошлой программе. Только мы в свое время сочли этот риск приемлемым и меньшим из зол, а у главы ЦБ другие приоритеты. Вместо раздачи денег населению она предлагает наращивать адресную помощь населению. Но адресная помощь уместна, когда речь идет о небольшой доле граждан. Если же пострадало больше половины, то расходы на администрирование могут оказаться выше, чем сама помощь. Сложно обойти вниманием ситуацию, которая сложилась на прошлой неделе на нефтяном рынке. В понедельник, 20 апреля, через несколько часов после нашей программы, стоимость майского контракта на американский сорт WTI упала до минус 40 долларов за баррель. День, который окрестили кровавым понедельником, для многих нефтяных трейдеров стал последним. Причем они не только потеряли все, но и остались должны. Это был последний день торговли майскими контрактами на нефть. И спекулянты, или если угодно инвесторы, которые покупали нефтяные фьючерсы не потому, что им реально нужна нефть, а чтобы заработать на росте цен, оказались перед непростым выбором. Либо забирать нефть и потом ее куда-то девать, либо продавать по любой цене, даже отрицательной, доплачивая тому, кто согласится потом с этой нефтью возиться. Например, месяц просто держать ее в хранилищах. В тот момент баррель WTI с поставкой в июне стоил около 20 долларов. Ситуация уникальная. Такого на рынке еще не случалось. Хотя бы потому, что всегда находился кто-то, кто работает с физическими поставками нефти. Владельцы супертанкеров, арендаторы этих супертанкеров, перерабатывающие компании, экспортеры. И кто готов был за месяц заработать очень неплохую прибыль, воспользовавшись беспроигрышной ситуацией. Но сейчас все мощности, которые обычно используются для хранения и транспортировки нефти, близки к переполнению. Поэтому главный сырьевой стратег Goldman Sachs Джеффри Кэрри ждет повторения событий кровавого понедельника в конце мая при переходе с июньского контракта на июльский. Хранилище заполнено не только в Кашинге, штат Оклахома, где осуществляется биржевая поставка нефти в США. В Европе и Азии все то же самое. Если верить данным со спутников Sentinel-1, которые по сигналу, отраженному от металлической поверхности нефтехранилищ, определяют уровень их заполнения, уже к концу мая все емкости для хранения нефти в мире могут быть забиты под завязку. Стоит ли удивляться, что российский сорт «Юрлс» в Роттердаме, куда российские продавцы должны его еще за свой счет доставить, рухнул на прошлой неделе ниже 10 долларов за баррель. И это не окупает даже расходы на транспортировку российской нефти в этот европейский хаб. Это означает, что соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, пока не работает. Во-первых, предложение по-прежнему существенно превышает спрос. А во-вторых, все, кто мог во время короткой, но весьма разрушительной нефтяной войны запасти дешевую нефть впрок, это сделали. И теперь избыток предложения будет убираться с рынка очень болезненным и неприятным способом за счет банкротства нефтедобывающих компаний, а то и целых стран. А теперь вернемся к тому, о чем говорили в начале программы. К регулярным подсчетам министра финансов Антона Силуанова, насколько хватит Фонда национального благосостояния при текущих ценах на нефть. Так вот, при текущих ценах на нефть, которые означают полное отсутствие нефтяных доходов у государства, российский бюджет, может, несколько лет и протянет, выплачивая пенсионерам и бюджетникам все, что им положено. А вот нефтегазовый сектор, на который завязана добрая половина российской экономики, от трубно-металлургической отрасли до личного парикмахера Игоря Сечина, текущие цены на нефть выдержат недолго. От силы месяц-другой. А потом потребуется спасательная операция, по сравнению с которой все нынешние меры поддержки пострадавших от коронавируса отраслей покажутся детскими игрушками. И все разговоры о том, что мы не хотим печатать деньги, очень быстро закончатся. Причем, как это ни парадоксально, чем более щедрой будет эта помощь, она будет очень щедрой, можно даже не сомневаться, тем дольше сохранится избыток предложения на рынке. Так что если текущие цены на нефть продлятся не недели, а месяцы или годы, то никакие резервы России не помогут. Еще одна ситуация, которую всего пару месяцев назад совсем уж никто не прогнозировал, складывается на валютном рынке. Все стрессовые сценарии предусматривали, что при падении нефти ниже 25 долларов за баррель доллар улетит далеко за 100 рублей. Однако рубль, несмотря на падающую нефть, умудряется даже укрепляться. И за доллар не дают и 75 рублей. И объясняется это просто. ЦБ и Минфин валюту на рынке продают, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. А покупателей нет. Люди сидят по домам. Надежд на отдых за границей практически не осталось. Так что гражданам валюта, если нужна, то исключительно для кубышки. Но откладывать на черный день сегодня мало кто будет, потому что этот самый черный день уже наступил, и время не откладывать, а тратить. Импорт тоже нынче не в ходу. Люди тратят в основном на еду, а она в России по большей части отечественная. Единственные, кто покупает у ЦБ и Минфина валюту, это компании, которым приходится обслуживать валютные кредиты. Да спекулянты, которые надеются дождаться момента, когда экспортеры окончательно взбесятся и пролоббируют девальвацию рубля. Но ждать им, возможно, придется долго. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Ссылка в титрах, подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.